Шакиров. Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Национальная память о войне и конфликте. Нужно ли было сегодня переносить памятник воину-освободителю в Таллине? Эти темы в прямом эфире я буду сегодня обсуждать с Александром Даниилем, правозащитное историко-просветительское общество «Мемориал», представителем Государственного архива Эстонии Арву Пести, также историком Игорем Долуцким и ветераном Великой Отечественной войны, главным редактором журнала «Вопросы литературы» Лазарем Лазаревым. Итак, давайте, Александр Юрьевич, давайте сразу с вас начнем, поскольку вы утверждаете, что национальная память в России и в Эстонии разная. Вот поясните, что вы имеете в виду? Какая может быть разная память об этих событиях?
Могу объяснить. Мне это кажется, что мы имеем дело даже не с двумя, а с тремя национальными памятями. Одна — это национальная память наша, российская. Это память о войне 41-45 года, как о войне прежде всего против варварского иноземного нашествия, о войне за спасение России от гибели и, к тому же, счастливо совпавшей со Второй мировой войной, то есть войной против нацизма. И поэтому для нас вот эти ребята, которые похоронены на теннис-мяге, это солдаты Великой Отечественной и Второй мировой. Это солдаты, которые воевали против Гитлера. Понимаете, они воевали против Гитлера в России, они воевали против Гитлера в Эстонии, воевали на Украине, в Польше, в Германии, да вот везде воевали. И все равно где. И они вовсе не для того воевали, чтобы кого-то завоевать. Им, вообще-то говоря, было не до того. За что они воевали? Ну, это, наверное, Лазарь Ильич лучше скажет. Вот. Но я думаю, что вот те ребята, которые похоронены, наверное, они просто выполняли приказ старшины. В первую очередь. А вся страна в целом воевала за свою свободу все-таки. Другое дело, что она ее не завоевала. И немножко, наверное, за все человечество. Стране в целом было не до территориальных приобретений. Об этом думали разве что обитатели Кремля. Но давайте не будем говорить об обитателях Кремля, потому что они к национальной памяти не имеют решительно никакого отношения.
Ну как же?
А вот так же.
Сейчас дам обязательно, Игорь, ага. Вам сейчас дам вам
в общем,
высказаться
обязательно. Я хочу сказать, что для нас вот этот бронзовый солдат на теннис-мяге, он может быть, конечно, и не освободитель Эстонии никакой, но он уж точно не завоеватель Эстонии. И не он не воин империи, понимаете? Вот мы так помним.
Лазарь Ильич, вы согласны?
Так
да,
мы
да.
Будем помнить.
Я согласен.
Теперь вторая память. Это память русских в Эстонии.
Так,
угу. Мне кажется, я коротко скажу, что все эти смыслы бронзового солдата там тоже присутствуют в их памяти, но там они у них несколько редуцированы.
Русских или русскоязычных?
Русскоязычных, там, да, русскоязычных, давайте наверное, будем да? точнее угу. говорить, русскоязычных в Эстонии. Все-таки мы плохо себе представляем, насколько за 15 лет изменилось сознание этих людей, насколько оно отличается от нашего сознания.
И вообще оно неоднородно же, судя по всему.
Оно
да,
и неоднородно, тоже... да, конечно. Они,
тоже по-разному оценивают.
Да, понимаете, для России, для вот, русскоязычных, по-моему, все больше становится символом и легендой. Она уже не скорее прародина для них, чем родина. И поэтому памятник в Таллине для них, может быть, в меньшей степени символизирует спасение России и мира от гитлеризма, а в большей степени оно значит для них изгнание немцев из Эстонии, а Эстонию они считают своей родиной. Но для них, по-моему, есть, как мне кажется, есть еще в этом памятнике и дополнительные смыслы. Понимаете, ведь изгнание немцев было предварительным условием для поселения в Эстонии их дедушек и бабушек. Вот не было бы изгнания немцев, они бы были не, они бы там не жили. То есть, иначе говоря, история Второй мировой для них — это еще и история их возникновения их общины. И поэтому бронзовый в определенном смысле символизирует их легитимацию как жителей Эстонии. Вот ту самую легитимацию, которую все время ставят под сомнение радикальные националисты. То есть бронзовый солдат не только воин-освободитель для них, но еще и в некотором смысле памятник первопоселенцу. Ну, что-то вроде памятника лорду Гастингсу в Бомбее, понимаете? Примерно так, я не знаю.
Никогда... То есть, думаете, поэтому такие страсти разгорелись
думаешь,
вокруг?
Думаю, да, что еще и поэтому, да. Между прочим, кстати, я не слыхал, чтобы значит, какие-то сильные страсти разгорались вокруг колониальных памятников в Индии. Значит, хотя англо-индийцев ничтожное меньшинство. А русскоязычная община Эстонии составляет треть жителей этой страны.
Ну, вообще, вы знаете, я тоже посмотрела в интернете. Дело в том, что и во многих европейских странах тоже в свое время были перенесены памятники, но не с таким шумом.
Тут вопрос о перенесении, я немножко чуть позже
коснусь. Давайте, можно? Давайте, действительно, ну, конечно,
да.
Давайте.
Третья память — это память эстонцев, в которую я включаю и некоторых эстонских русских, тех, которые жили в Эстонии до войны. Ну, например, это потомки староверов Причудья, да? А, вот. Так вот, для них Вторая мировая война имеет один единственный смысл, к сожалению. Это страна, это война, в ходе которой их страна потеряла свою независимость, стала жертвой варварского иноземного нашествия. Не немецкого.
До этого потеряла.
До этого, а в результате войны это окончательно утвердилось. Есть официальная теория, провозглашенная правительством Эстонии. Это теория трех оккупаций. Угу. Оккупация 39-41.
Оккупация, да.
Оккупация 41-44 и оккупация 44-91. Но мне все-таки кажется, что в народном сознании присутствуют, к сожалению, две оккупации. И обе русские. А вот отношение к событиям 41-44 у многих, у заметной части населения Эстонии совершенно иное.
Но мы это должны будем спросить,
да,
обязательно
совершенно иное.
У Арву
немцы избавили их от русских завоевателей. Немцы, в общем-то, ведь они, нацисты, не делали в Эстонии ничего ужасного против эстонцев. Евреев убили всех до единого. Это да. Вот. Но, собственно, понимаете, в Эстонии не было антинацистского сопротивления. Национального антинацистского сопротивления. Были советские партизаны, которые
набрасывали... В Литве и в Латвии были.
В Литве были, да. В Литве национальные группы и вооруженные отряды активно сопротивлялись немцам. В Латвии даже было нечто подобное, особенно под конец оккупации немецкой. В Эстонии, насколько мне известно, не было. Но была это вот такая полугероическая, полусамоубийственная попытка нескольких эстонских интеллигентов во время отступления немецкой армии из Эстонии провозгласить эстонское национальное правительство, но это, как мне кажется, к антинемецкому сопротивлению имеет небольшое отношение.
Лазарь Ильич, а вот мы с вами беседовали, вы говорили, что все-таки разные были мнения, и в том числе и вот в эстонском обществе, что одни были на стороне немецких войск, другие, наоборот, вместе с Красной Армией отступали и боролись,
да,
против.
Значит, были те эстонцы, которые приняли нашу оккупацию в 39-40 году как нечто противостоящее немцам. Значит, с одной стороны. С другой стороны, я в свое время ездил в Эстонию. Были мы в Кохтла-Ярве, районе, населенном русскими. И там от русских я впервые услышал слово «оккупация». Значит, и
от русских, живущих в Эстонии, да?
Да, да. Там в основном был русский район. Часть приехавших из России, а часть, я не знаю, может быть, жили в Эстонии до этого. Но тогда они говорили «оккупация». И для меня их настроение и настроение многих русских на Украине, которые голосовали за незалежность, а Украину я знаю лучше, поскольку я родился и до 41-го года там жил, хотели отделения от командования Москвы. И поэтому я говорил, что разные были эстонцы. Я, во всяком случае, читал книжку мемуарную, мне ее дал Гранин, одного эстонского автора, который был из тех, которые приняли советскую власть и отходил в эстонских частях, которые отчасти разбегались на восток. Был потрясен тем, что он увидел на Псковщине, потому что он ожидал колхозного рая, а увидел нечто прямо противоположное. Поэтому, конечно, картина сложная.
Да, не все так однозначно.
Да, сложная. И, значит, что касается, если возвращаться к нынешнему событию, то, на мой взгляд, я буду говорить об этом, и чтобы ясна была моя позиция, и больше буду говорить применительно к нам, к Советскому Союзу, я не знаю, к Советскому Союзу, наверное, надо называть в этом случае. Нельзя устраивать такие вещи на костях убитых. И это, значит, я понимаю эстонцев. Я глубоко сочувствую их стремлению отделиться от Великой Империи. Но я считаю политической глупостью то, что было устроено. Значит, это, во-первых, никому не нужная демонстрация, а во-вторых, это с точки зрения человечности бесчеловечно. Это то же самое, что вот вы прочитали цифры, то же самое, что сколько лежит наших непохороненных. Чем занимались наши власти эти годы? Десятилетиями. Вот. Поэтому я считаю, что отделяться, в принципе, и противостоять себе надо было, наверное, ну, на уровне Чехии и Словакии.
А давайте другую точку зрения мы через 30 секунд услышим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелих. Сегодня мы разговариваем о том, нужно ли было переносить памятник воину-освободителю в Таллине и, соответственно, национальной памяти о Второй мировой войне и конфликтах, связанных вот именно с разными национальными памяти, как мы пытаемся сейчас выяснить. Я сказала, что мы послушаем другую точку зрения, но Александр Юльевич попросил у меня буквально два слова. А перед тем, как вот вам дам два слова, а после этого Арву Пейсти, я хотела бы все-таки напомнить нашим слушателям, что обязательно подключу их и дам возможность им высказаться по этому поводу, но во второй части нашей программы, так что послушайте, пожалуйста, моих уважаемых гостей, а потом мы послушаем ваше мнение. Александр Ильич, пожалуйста, два слова.
Я хотел бы добавить, что память той части эстонцев, которая воспринимает события сентября 44-го как начало новой оккупации, возобновление русской оккупации, она имеет свои основания. Понимаете, ведь вот в аккурат за неделю до начала войны наша родная власть ухитрилась вывести в депортацию и в лагеря в Сибирь 14 тысяч эстонцев. Для маленького народа это огромная цифра. И я достаточно в своих поездках по Сибири видел эстонских могил, чтобы не понимать основания для такой памяти.
То есть их тоже коснулись массовой репрессии.
Другой вопрос, что мы эту память можем понимать, мы ее можем осознавать. Это знание мы должны иметь в виду. Но принять ее как свою, отношение ко Второй мировой, это отношение принять ко Второй мировой войне как свое, мы все-таки не можем.
Вот, между прочим, Арво Пейсти, он же бывший политзаключенный, он же отсидел в пермских лагерях за советскую, антисоветскую агитацию и пропаганду. Арво Пейсти, мне очень бы хотелось вас подключить к нашему разговору, тем более, раз речь идет о вашем народе.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, что раньше не дала вам слова.
Рад слышать вас.
Мне трудно добавить что-либо. Все, что говорилось, это правильно. Но я бы ввел такой эмоциональный эстонский, может, взгляд на это. Как уже говорилось, это памятник стоит в центре Таллина. И для рядового эстонца он является памятником оккупанта. Как тоже говорила, что вот, например, в Эстонии ведь нет практически семьи, которые не был репрессирован в каком-то мере какое-то время. Или там кого-то расстреляли, или посадили, или просто выслали. те эстонцы, которые каждый день идут мимо этого памятника, они же тоже имеют какие-то чувства, да? Вот. Другое дело, как это делать, когда это делать и так далее.
То есть, но вы не согласны с тем, что именно сегодня это надо было делать, ну, переносить
надо
памятник?
Было. Сразу надо было. И не забывайте, что для эстонцев единственная страна – это наша маленькая Эстония, и единственный большой город – это Таллин. И в центре этого все-таки стоял памятник, который большинстве эстонцев не годится.
Угу. То есть, ну, вы скажите, это вот прямо единогласное такое мнение вот среди эстонцев по поводу памятника?
Да, да, конечно. Это ж не просто так его увезли ведь.
Угу. Давайте, Игорь Долоцкий.
Не да. Просто правительство это придумало, что давайте завтра увезем. Это ж какой-то...
Но долгие споры были по этому поводу, я знаю, да,
ну,
в Эстонии?
Ну да, годами тоже.
Да, и, по-моему, там была какая-то сложная ситуация с мэром Таллина, который говорил, что, может быть, сейчас не самое время переносить его, нет?
Да,
вы
да.
Следили за этими событиями, да?
Да, конечно, и спорили давно уже, и многие, я знаю, у меня среди русских очень много знакомых, и они, хоть какой-то часть из них тоже поддерживал это, что чем раньше его увезти оттуда, тем лучше.
Да, спасибо вам. Вот, Игорь Иванович, давайте наконец-то вам слово дам, тем более, что вы не согласны были совершенно, судя по всему, с Александром Юльевичем о том, вот, каким символом является.
Нет, я не то чтобы не согласен совершенно. Я хочу сказать, что мы живем в империи. И победила, кстати, не Россия и участвовала во Второй мировой войне, а все-таки Советский Союз. Чистая империя, в чистом виде. Не надо затушевывать. Это первое. Второе. Памятник – это символ империи. Поэтому надо было начинать с эстонцев. Это их дело, когда убирать символы империи, чужой империи, не их империи, которая их поработила. А третье. Я бы все-таки разделил здесь немножко. Есть правда, точнее, две правды. Они не совпадают, и это, конечно, плохо. Есть правда эстонцев, есть правда советских солдат. Я в отношении советских солдат и эстонцев абсолютно согласен. Но есть еще один участник, формирующий историческую память. Те, кто сидят в Кремле, и те, кто до сих пор сидит в Кремле. Мы тут видели разнузданный, бесшабашный, распутинский этот самый маразм имперский в Калашном переулке. Мы вообще находимся, как-то это все забывается. Мы, кстати, находимся в центре империи, в Москве, в центре того имперского дерьма, который именуется сейчас путинской Россией. И постоянно выводим за скобки то, что это империя, и она всегда будет такой. Другое дело, за что воевали солдаты. Я про солдат сейчас не говорю. Так вот, формирование нашей исторической памяти целиком находится в руках тех, кто сидит в Кремле. То есть людей, возглавляющих империю, людей с имперским сознанием, насаждающих это имперское сознание. Если вы знакомы с опросами Центра Левады, то, наверное, знаете, 60% населения России выступает за возвращение к Советскому Союзу. Другое дело, что не все, почти все понимают, по крайней мере, 48% понимают, что это, в общем, невозможно в ближайшее время сделать. Но это другой вопрос. 20% считают, что надо восстановить Советский Союз и включить в него Прибалтику. Так что у нас не только люди в Кремле озабочены, с ними случилась имперская истерика, но у нас и подданные сохраняют имперское сознание. Вот что страшно. И это никак не касается ни эстонцев, ни солдат. Это совсем другая проблема. Вот мне кажется, ее не стоит затушевывать.
Да, вот, кстати, просто добавлю в скобках, что вот очень интересное я вычитала где-то мнение о том, что вообще-то ведь памятник воину в Таллине – это же не русский памятник. Это памятник советским воинам, а не русским. То есть он же интернационален. И а советскими воинами были там и украинцы, и белорусы, там, и литовцы, и латыши. латыши, там, и грузины, кстати, да, те же самые. Почему вот так, как Россия, не возмущается вот та же самая Белоруссия, например, и Украина, между прочим, вот страшно пострадавшая от фашистов. Что у них там своих дел навал? А почему у нас вот осада движением «Наши», и такая осада эстонского посольства, кстати, Лазарь Ильич знает лучше про осаду, поскольку живет просто рядом с эстонским посольством и видел все это собственными глазами. Что там происходило?
Так потому что ни Белоруссия, ни Украина, ни империя. Вот и все. Это во-первых. Во-вторых, памятник не демонтировали, его перенесли. Это право страны.
На кладбище, да.
Да, перенесли там, где, в общем, мы должны покоиться останки солдат, неважно каких. А то, что творится, например, в Химках, параллельно с этим, где кости людей теряли, и неизвестно, что там произошло в конце концов.
Нашли.
Да, ну так все равно это...
Нашли, но согласия родственников не было, насколько мы сейчас узнаем на захоронении. Я просто напомню про эту ситуацию в Химках, что практически такая же ситуация, там собираются переносить памятник военным летчикам, и, как сейчас выясняется, не было согласия родственников этих летчиков на перезахоронение, и более того, когда был митинг протеста, была информация посредством массовой информации, что просто милиция жестоко избила нескольких протестующих. Но другой вопрос, нужно или нет
плюс заявили, что это делается памятники по просьбе ветеранов. Я бы хотел выслушать этих ветеранов, чем они мотивируют эту просьбу. Вообще это, прошу прощения, вообще это долгая и очень больная тема. Десятилетиями наши власти не занимались погибшими. Значит, я в данном случае имею право говорить как окопник. Я в войну командовал взводом и ротой. И я не буду говорить вам, сколько похоронено в братских могилах, а сколько осталось лежать вот так просто. Значит, как литератор и журналист, особенно много занимавшийся военной литературой, я много раз писал об этом безобразии. Значит, как мы можем предъявлять счет эстонцам, не имея никаких на это моральных оправданий? Ведь мы...
Да, мы вот буквально через две минуты после краткой сводки новостей продолжим. Единственное, что я хотела напомнить нашим слушателям, что чтобы они сегодня в 18.07 в прямом эфире послушали программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», а тема программы «Харизматическая личность». Напоминаю, что гости моей программы – это Александр Даниэль, правозащитное общество «Мемориал», представитель Государственного архива Эстонии Арво Пести, историк Игорь Талуцкий, ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Лазарев. А говорим мы о национальной памяти, о Второй мировой войне и конфликтах. Продолжим после новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Пропавший в Африке пассажирский авиалайнер потерпел катастрофу на юге Камеруна у города Ниета, сообщило местное радио. Подробности неизвестны. На борту кенийского самолета находились 115 человек. В Киргизии оппозиция требует отставки руководства страны и создания нового коалиционного правительства. Дочери экс-президента Киргизии Бермет Акаевой предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, включая препятствование осуществлению правосудия. В качестве меры пресечения избран домашний арест. В Москве задержаны 14 участников так называемого «конопляного марша», сообщает корреспондент Радио Свобода. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дата выборов будет назначена позднее. В заморских департаментах Франции уже начался второй тур президентских выборов. В самой Франции голосование пройдет завтра. За пост главы государства борется консерватор Николя Саркози и социалистка Сигален Руаяль. Саркози, судя по последним опросам, увеличил отрыв от соперницы. За него готовы отдать голоса 55% французов, за Руаяль 45%. Талибы, второй месяц удерживающие сотрудников французской гуманитарной организации, продлили истекавший сегодня срок ультиматума до окончания президентских выборов во Франции. В Турции продолжаются массовые демонстрации сторонников светского государства. Многотысячные манифестации прошли сегодня в трех городах на западе страны. Конфликт между сторонниками светской власти и исламистами привел к тому, что парламент Турции назначил досрочные парламентские выборы на 22 июля. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильским спецназом убиты три палестинских боевика из исламского джихада. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Нужно ли было сегодня переносить памятник воину-освободителю в Таллине? Такова тема нашей сегодняшней программы. В прямом эфире я ее обсуждаю с Александром Даниэлем, правозащитное общество «Мемориал», представителем Государственного архива Эстонии, бывшим политзаключенным советским Арво Пести, историком Игорем Долуцким и ветераном Великой Отечественной войны, главным редактором журнала «Вопросы литературы» Лазарем Лазаревым. Хочу подключить теперь, наконец-то, наших слушателей, чтобы они высказывали свое мнение. Напоминаю, наш номер телефона бесплатный, многоканальный, для жителей всех регионов России. 8 800 222 12. Вы также можете присылать свои сообщения на пейджер. Москва 96143, Петербург 740-49-40. Итак, давайте продолжим. Лазарь Ильич, я вам дам договорить по поводу перезахоронений, но перед этим мне очень интересно вот все-таки вот такой вот вопрос. А почему, оскорбляет ли это чувство и память других людей, если памятники не оскверняются? Нет, ни в коем случае, а переносятся. Может быть, им лучше все-таки вот в каком-то массовом захоронении, на кладбище, нежели там, допустим, вот, так же, как в Химках на Ленинградском шоссе, где там шумно и вообще как-то не располагает атмосфера к тому, чтобы стоял мемориал.
Когда-то Огонек привел такое объявление. Значит, вечный огонь работает в воскресенье с 5 до 6. Вот, значит, надо с этим обращаться необычайно деликатно, потому что речь идет не только о памяти погибших. Речь идет о том, какие мы люди. Если мы можем делать то, что делали в Химках, или то, что делают в Питере, вот о чем идет речь. И именно поэтому я говорил о том, что я не знаю, надо ли было сейчас и так, таким образом, Эстонии противопоставлять свою самостоятельность и суверенитет. Может быть, надо было искать другие способы. Я, во всяком случае, этот бесчеловечный способ, господствовавший у нас десятилетиями, решительно отрицаю. Я очень хорошо помню, не думайте, что это относится к сталинским временам. Перед 60-летием Победы я видел репортаж по телевидению. Значит, группа добровольцев собрала останки нескольких десятков человек. И так они в сарае у одного лежали, потому что власти не получили распоряжения и жалели деньги, чтобы их сохранить. Имеем ли мы право после этого говорить эстонцам, что вы такие-сякие? Мы же такие, а может быть, хуже. Прошу прощения, пожалуйста.
Да, я хотел просто буквально...
Александр Даниэль, а потом звоночек послушаем.
Я хотел буквально несколько слов, ну, не то чтобы возразить, а как бы предложить
кому?
Немножко иной взгляд Игорю.
Игорю Долуцкому, конечно, да?
Понимаете, какая штука? Ну да, конечно, имперское сознание, но в дни вот... Может быть, вы и правы, что... В какой-то степени сейчас у нас это имперское сознание куда-то на поверхность выплыло, а в какой-то момент оно не выплывало, например, в конце 80-х, да? Но мы-то с вами люди вроде как не имперского сознания, да? Для нас-то этот солдат не воин империи, для нас он нечто другое. Вот я пытаюсь понять, что другое и в чем мы в этом смысле расходимся с эстонцами. Представьте себе, вот, Игорь, вы же как бы сторонник подхода, ну, как альтернативной истории, да?
Нет, я сторонник в данном вопросе быть на стороне обиженных. Обиженные эстонцы, мы имперская нация. Больше никакой альтернативной истории быть не может, на мой взгляд.
Да, но все-таки мы, наверное, уже не в империи живем, а на развалинах этой империи.
В империи война, которая в Чечне велась, и которую все старательно забывают, чисто имперская война. А выстраивается простой алгоритм, еще Федотом выстроенный. Империя, самодержавие, не свобода. Самодержавие, плата за империю.
А вот представьте себе, что мы живем не в империи, а в нормальной демократической стране, где, значит, никакого имперского комплекса нету, где мы все помним прекрасно о всей сложности и трагичности истории Второй мировой войны, помним об эстонской трагедии, о литовской трагедии, о польской трагедии. Все это мы помним и знаем. И что, мы изменим в этом случае наше отношение к памятнику на Тыне Смяге? Вот мне, для меня, я могу сказать, что для меня это отношение не изменится. Понимаете, у меня, значит, отца подстрелили в Литве, и он выжил. Он не оказался где-то там под памятником
писатель
каким-то,
Даниэля, да.
Давайте, значит, и он впоследствии осознал, что в глазах многих литовцев он был не освободитель, а оккупант.
Но он, тогда он наверное, чувствовал совсем по-другому,
он это не раз говорил, да? Что он чувствовал тогда, трудно сказать. Но да? Потом он понимал, что... Но тем не менее, а если бы его тогда убили, и он был бы под этим памятником, он что, стал бы в моих глазах оккупантом? Нет же, правда. И он точно не за территориальное приобретение воевал. Это несовместимые две памяти. Вопрос в том, как жить в условиях двух различных и конфликтующих памятей двум соседним народам. Вот в этом смысле история с памятником на Тыне Смяге, мне кажется, крайне показательной, потому что это... Понимаете, вот сейчас переносят памятник в Харбине нашим солдатам. Китайцы переносят. Тоже на кладбище, на воинское, если я не ошибаюсь. И поскольку нет проблемы разных памятей, то и нет проблемы того, как воспринимать это так. Нормально воспринимается, понимаете? А здесь происходит некая десимволизация, причем нас не спрашивают. А ведь это и наш памятник тоже.
Давайте мы
возможно,
продолжим
нужно это. Было это сделать, но это нужно было сделать по-иному.
Вот каким образом вот
в
это диалоге. Сделать?
В диалоге.
Давайте после звонков.
Я понимаю, что это на эстонской территории, но все равно в диалоге.
Давайте, ждет Петр Константинович из Подмосковья долго. Пожалуйста, ваше мнение.
Добрый день. Во-первых, с наступающим вас великим праздником, Победы.
Спасибо. Да, и вас также.
Во-вторых, меня интересует, есть ли какие документы, в чьей собственности находится земля под памятником и место захоронения?
Такой вот интересный поворот, да?
Вот смотрите, ведь посольство Эстонии, там собственность есть.
Угу. Я могу ответить на этот вопрос.
Если такие документы, спасибо.
Да,
я
пожалуйста,
могу ответить
Александр
на этот вопрос. Некоторое время назад один из депутатов Государственной Думы, Лебедев, если не ошибаюсь, предлагал выкупить землю под памятником на Тыне Смяге в свою личную собственность, чтобы это не была собственность, я не знаю, муниципальная или государственная. Сейчас это либо муниципальная собственность города Таллина, либо государственная земля Эстонии. Я думаю, Арво Пести нам
да, да, да,
лучше
Арво
ответить
Пести. По-моему,
вопрос.
Там был...
Муниципальная, я знаю.
Арво?
Муниципальная. Да, муниципальная
это
земля.
Это муниципальная, да? Судя по всему, действительно муниципальная, потому что ходили слухи о том, что мэр Таллина как-то тоже собирался подавать в суд, поскольку как-то без согласования с муниципальными властями.
Мэр Таллина, по-моему, правильно подходил к этому вопросу. Он устраивал круглые столы. Он устраивал дискуссии, он добивался того, чтобы люди понимали друг друга.
Саш, ну
чтобы
что
разные
вы хотите?
Были...
В 1939 году вызвали эстонцев сюда и сказали, мы вводим войска. Вы хотите? Не хотите. Мы войска вводим. Ваше правительство отправляется в отставку.
То есть тогда не спрашивали.
Не
эстонцев,
спрашивали.
Да?
Так что вы хотите? Это нормальная реакция нормального национального...
То есть эстонцы платят тоже
монеты.
Да, и будут так платить, потому что ни разу перед ними не извинились. Вот приехал в Эстонию, извинись, вышел на трибуну, и как раньше Катон там старший или утический, не знаю, кончает, говори, а Карфаген должен быть разрушен. А в конце своей речи я извиняюсь перед всеми, кому мы нахамили, кого оккупировали. Вот тогда, вот после этого, только после этого. Историческая память в Эстонии и в других оккупированных странах и республиках будет меняться. А пока мы не извинились, ведь Солженицын четко написал, нет ни одного народа, которому мы не нагрубили. А мы продолжаем, у нас 40, вы говорите, всплывает время от времени, у нас 40% населения считает, что Россия для русских это не фашизм. У нас 40% населения считает, что превосходство русской нации над другими это не фашизм. Это фашистская нация. Зреет национал-фашистский переворот.
Игорь Иванович, не надо нацию, потому что есть отдельные представители.
40%, да. 40%. И пока у власти находится это правительство, оно постоянно будет репродуцировать эти настроения.
Давайте послушаем Владимира Николаевича, потом продолжим.
Вот послушайте из Петербурга. Меня.
Слушаем.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Послушайте меня. Мне 81 год, я инвалид войны. Вот Путин поднял вой, что там памятник какой-то снесли в Эстонии. В то же время посмотрите в Санкт-Петербурге, в госпитале инвалидов войны, Народной 22. Что там делается? Там гнилые одеяла, гнилые матрасы. По 20 человек лежат. В палате задыхаются, дышать нечем. И это все показывает, что на деле делается над живыми, подыхающими инвалидами войны. Я вот 31 день меня держали. Вот я всего 10 дней назад выписался. Я не могу в себя прийти. В тюряге обстановка лучше, чем в этом госпитале. Народная улица, дом 22.
Понятно, да. Владимир Николаевич, ваше мнение понятно. Вот в том, что касается как раз тех условий, в которых проживают сейчас ветераны войны. Лазарь, Ильич, с вами абсолютно
согласен. Все правильно говорил этот человек, потому что и я поэтому и говорил, что это касается не только погибших, это касается нас, какие мы люди, что мы разрешаем с собой делать тем, кто находится у власти. Я с вами не согласен, когда вы говорите...
С вами это с Игорем Долуцким.
Да, когда вы говорите о том, что это была имперская армия. Имперская была победа, которую присвоил Сталин и его приспешники. А армия на самом деле сражалась против фашизма. И это было главной целью. И много я мог бы говорить об этом, не стану говорить. Поэтому я не могу согласиться с этой точкой зрения, потому что это было не так. Это было не так со мной, которому было 18 лет. Это не так было с моими солдатами, которые были колхозниками и в два раза старше меня. Не так это было, потому что за этим стояла борьба с фашизмом. Для нас, во всяком случае, другое дело, что мы далеко не все понимали. И мы не понимали, что фашизм гнездится и в нас. Вот я специально, готовясь к передаче, достал старую газету Оренбурга. Он писал это 15 июня 1945 года, еще парада Победы не было. Вот посмотрите, что он писал. Я тогда, конечно...
Он это кто?
Оренбург. Я тогда, конечно, не думал, что это касается немцев. А с годами я понял, что это в равной мере касается нас. Но тогда это начало нас касаться, когда мы поняли, что мы в 1939-1940 были оккупантами. Я уже не говорю с точки зрения, как человек, прошедший войну, я уже не говорю о том, что не нужен был с точки зрения военной нам этот пакт. Он поставил нас в чудовищное положение, и он был одной из причин, почему мы проигрывали позорно первые полтора года войны. А теперь я прочитаю эту цитату. Вот что он тогда написал. «Мало уничтожить фашизм на поле боя. Надо уничтожить его в сознании, в полусознании, в том душевном подполье, которое опаснее подполья диверсанта». И я, когда смотрел на то, что происходило у эстонского посольства, Вот это было то, чего я тогда в 45-м году не понимал. Вот они. Вот они, которым задурили голову. Этим, значит, мальчишкам и девчонкам. Я это все видел своими глазами, я уже говорил, потому что я живу рядом. Значит, я видел, как устроили, от кого непонятно, милицейскую охрану, охраняли их. Интеркафе там вроде открыли. Никого туда не пропускали. Каждые полчаса сменялась смена. В красных одинакового покроя куртках шли туда ребята. Значит, они, я не знаю, им задурили голову, говоря, что они великие патриоты, но этот их вождь, этих унвебинов, значит, до этого уже сжигал книги. А у нас есть некоторый исторический опыт. Мы знаем, что когда сжигают книги, потом пылают печи в Майданеке. И я не знаю, что этот, значит, маленький фюрер, которому отдали, да, отдали ребят, что он придумает в третьих и четвертых. Я не знаю, что думает наша власть по этому поводу, когда она столкнется с тем, что будет в третьих и в четвертых. Что будут эти хунвейбины творить? Вот. Значит, это было страшное зрелище, беснования этих, значит, молодых людей. Эти плакаты, сделанные в хорошей типографии, они были во всей моей округе развешаны с портретом. Почему-то они навалились на эту бедную женщину посла. Их даже не остановило, что посол женщины. И вообще, какое отношение посол имеет к этой проблемы? Нет, они бесновались. Если бы им скомандовали: ребята, давайте это посольство разрушим, они бы начали разрушать.
А эти идеи уже высказывались.
Да, вот к чему ведет эта политика. Поэтому мне кажется, что я не знаю, в какой мере была тогда империя, то, что мы, значит, заседали, защищали. Но я твердо знаю, что нас хотят вернуть в империю. И что это делается совместно этими, значит, молодчиками с разной фамилией, с разным лозунгом, но неизменно с лозунгами очень высокого патриотизма, который на самом деле ложь и обман. Потому что настоящий патриотизм там, где люди кладут голову. Все.
Кристин, можно я два...
Или да, нет? Ну, конечно. Нет, тогда... давайте. Давайте.
Я внесу два личных момента. Мой отец тоже воевал. Он почетный гражданин города Шауляй. Он под Шауляем получил свой второй орден Красного Знамени. И не надо мне объяснять, что я с самого начала сказал. Есть правда солдата. Она не совпадает с правдой эстонцев, но это две правды. Но мы постоянно выводим... Но все-таки вышли на это. Есть еще империя. Она никуда не делась. Вот и второй личный момент. Президент три года назад призвал историков, которые работают над учебниками истории для школы, да, сбросить шелуху и пену и, значит, вот ограничиться маленьким количеством учебников. Так вот, единственный учебник, в котором был термин «оккупация Эстонии», единственный учебник, в котором стоял вопрос о том, теперь тебе понятно, каково отношение эстонцев и прочих там народов, оккупированных СССР, к русским. Это был мой учебник, он и был запрещен. Понимаете?
Не рекомендован, по-моему, да, там была формулировка в Министерстве обороны?
Ну, это так же, как с памятником. Так вот, я о другом хочу сказать. Империя была, есть и будет. Солдат, на солдате нет вины, если он не каратель. Солдат выполнил свое дело, он должен был везде воевать и добить фашистов. Он это сделал. Я все понимаю, мне не надо это объяснять. Но вы мне объясните, откуда взялись эти нашисты? Если у нас все...
По-моему,
все...
я объясню.
Вот, да. Так я про то и говорю. Так нам гораздо важнее сейчас понять, откуда это все берется здесь, чем почему эстонцы переставили памятник с одного места на другое. Это их эстонское право. Вот и все. Это символ можно? Империи.
Да, очень можно? Лично у нас программа получается. У меня дедушка... Да, да, пожалуйста, хорошо.
Я хотела сказать, как
мой дедушка тоже воевал, и я не понимаю, почему...
Тогда, пожалуйста, да.
У меня дедушка вот тоже был и дважды ранен, страшно ранен, и всю войну прошел. И я просто... Это тоже для меня очень близкая тема, но я не могу понять... Вот я пыталась вот сама вот решить, оскорбляет ли мои чувства перенос памятника, если он вот принесен в какое-то надлежащее место, и за ним будет обязательно хороший уход. И у меня ощущение, что вот мои чувства вот как человека, вот как родственника, человека, который прошел всю войну, мои чувства это вот не настолько оскорбляет, да.
Потому понимаете? Что вы нормальный человек, а есть мутанты, или мы мутанты, а есть уже другая порода людей.
Давайте звонок послушаем, не будем оскорблять. Да, сейчас два... Звонок послушаем и дадим, дам вам слово. Ладно, Александр Юрьевич, да, пожалуйста.
Да, это... Вы мне даете?
Да, слово? Да, давайте.
Вы знаете,
из Петербурга,
что...
да?
Да, да, Петербург, да, Виктор Николаевич, да. Дело вот что, в чем. Ну, во-первых, конечно, с великим праздником я вас всех поздравляю.
Спасибо.
Спасибо,
Василий.
Уже, а два... так как я с Петербурга, я очень, ну, внимательно прослушал на Народной улице этот госпиталь там. Это, конечно, ужас. Но это все игры чиновников. Какие там власти? Кстати, как с одной стороны, с эстонской, так ровно и с нашей. И ни один другого, ну, там, не перевешивает. В этом смысле они одинаковы. Конечно, надо было подготовить людей туда-сюда, в то, что в центре памятник, вот, ну, правда, значимость его есть, естественно. Естественно, несколько, может быть, и оскорбляет. Когда я первый раз услышал, меня тоже несколько резануло. Но когда я начинаю вспоминать, что у нас делается, уж по Народной улице вам сказали, ну вот, например, клуб Капранова, наша Валентина Ивановна знаменитая, да, взяла, уничтожила. А меня отец туда таскал после войны, я 41-го года рождения. Всю жизнь здесь вот в Ленинграде прожили, все, что...
Ничего, вам сейчас, что, вам сейчас «Газпром» построят.
Сами понимаете, да. Так взяли это там, снесли этот памятник, а у меня оттуда отец уходил в ополчение. И потом меня после войны таскал. Так что там говорить об... Это ж памятник души, какой бы он ни был. Тем более он памятник конструктивизму, кстати. Неплохой был, такая жемчужинка была сделана. Ну вот. И тем не менее, вот, пожалуйста, а что сейчас делается с этими и блокадниками, и это Валентина Ивановна, это же жуть одна. А мы, понимаете, дергаемся то, что там делается в Эстонии. Хотя сделали очень плохо. То есть подготовили это дело очень плохо. Перенести надо было. Но надо было объяснить людям, это же важная задача. Не хотели, потому что они чиновники, мерзкие чиновники, чиновники, наделенные властью.
Спасибо вам. Давайте Наталью сразу возьмем звонок и дам Даниэле два слова, которые долго ждет. Да, Наталья, слушаем вас.
Алло, алло, алло.
Да.
Алло.
Не слышно, да, наверное?
Алло.
Наталья.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Алло,
а
добрый день.
Вы радио выключите, просто звук убавьте, и тогда
алло.
Будет слышно.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Хорошо, я радио отключила. Вы знаете, я просто хочу высказать свое мнение по поводу того, то, что русских были, назвали фашистами. Это великая нация, и вот, вы не имеете права называть русских фашистами. Причем нашисты, они стояли действительно патриоты, эти ребята, и почему вы называете их хунвейбинами? Почему вы называете... Якименко фюрером, простите, это ребята, которые действительно стояли и оставили интересы нашего солдата. Это молодежь, это наше будущее. И наше будущее находится в надежных руках. Простите, и то, что сделали с памятником, это преступление, то, что это было сделано перед Днем Победы.
Понимаю, да. То есть, Наталья, ваше чувство просто вот перенос этого памятника оскорбил, насколько я понимаю. Но русскую нацию мы ни в коем случае не хотели оскорблять и называть фашистами, это уж извините. Нет, я не позволю, оскорблять
нации
всю нацию. Есть отдельные, да, есть отдельные представители нации, а всю нацию мы
Кристина,
оскорблять не будем. Да, пожалуйста,
да,
Александр.
Я хочу сказать, что у нас вот, практически, ведь на самом деле не спор. На самом деле просто разговор о разных аспектах одного и того же события. То, что говорит Игорь, в этом есть много резонного, то, на мой взгляд, с чем-то я, может быть, и не согласен, но в основном я с Игорем согласен. То, что говорит Лазарь Ильич, практически совсем согласен. Понимаете, просто действительно разговор... Я не хотел говорить о чиновниках, о кремлевских начальниках, об эстонских начальниках на вышгородских и так далее, мне это просто гораздо менее интересно. Мне, я хотел говорить о той проблеме, которая на самом деле есть, а не которая инспирирована там, грацией слона в посудной лавке одних и корыстными, значит, корыстными и подлыми, значит, намерениями других. А проблема есть, есть проблема несовпадения памяти. И вот мне, я очень симпатизирую Ару Пестя.
Как ее решить? Как ее решить?
Вы знаете, разговаривать. Разговаривать, разговаривать и разговаривать. Все время разговаривать. Я уверен, что если бы в нашей национальной памяти... Понимаете, есть один замечательный советский правозащитник и известный общественный деятель, и бывший политзаключенный сказал мне, вот я недавно обсуждал этот вопрос, когда есть конфликт национальных памяти, может быть, обратиться к общечеловеческой памяти. И, может быть, тогда, вот с моей-то точки зрения, с точки зрения общечеловеческой памяти, все-таки памятник на Тынисмяге это не памятник оккупантам. Это памятник... солдатам Второй мировой войны.
Давайте дадим два слова Арву Пестя, потому что у нас очень много
Арва времени. Очень интересно было, понимаете, потому что Арва как бы понимает сложность проблемы, и мне хотелось бы понимать сложность проблемы и говорить о сложных проблемах, а не об этой нечисти.
Арву Пестя, вам буквально два слова, потому что у нас, да, пожалуйста.
Я хотел вам еще сказать то, может, которое, что вы еще не знаете, даже то, что... Ведь в школах эстонцы и русские у нас ведь не одни в школах, а разные. И оказывается, что изучается разная история. И об этом стали наконец-то писать.
Да, вот, это очень серьезная проблема.
Это очень серьезно, по-моему, тоже. И это очень важно. И так как это основная масса мародеров ведь были школьники, 14-15 лет, это как жить дальше, меня больше всего интересует.
Обещаю, что это будет темой моей следующей программы про школьников. Нам уже, к сожалению, мы уже завершаем нашу программу. Нужно ли было сегодня переносить памятник воину-освободителю в Таллине? Конечно, это надо об этом говорить, обсуждать и беседовать. Я напоминаю, что мы сегодня это обсуждали с Александром Даниэлем, мемориал общества, представителем Государственного архива Эстонии Арву Пестя, историком Игорем Долуцким, ветераном Великой Отечественной войны Лазарем Лазаревым. А вам хочу напомнить, что в 5 мая в 16:07 в эфир выйдет субботний выпуск программы «Свободный день», а ведет программу Елена Фанайлова.
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.